приглашаю вас послушать радиоспектакль «История одного музыканта» по повести Достоевского «Неточка Незваного». Инсценировка Лии Веледницкой. Музыка Михаила Меровича. Спектакль был записан на Всесоюзном радио в 1983 году. Действующие лица и исполнители. Неточка Незваного. Лариса Гребенщикова. Мать Неточки Ия Савина. Ефимов Олег Борисов. Берг Юрий Яковлев. Князь Марк Пруткин. Помещик Виктор Хохряков. Яков Ромба. В эпизодах заняты артисты московских театров. Режиссер Лия Веледницкая.
Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было 2 года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна. Это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала.
История одного музыканта. Радиоспектакль по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Часть первая.
В то время весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого Станица. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать 25 рублей за вход. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Европейское имя Станица, его увенчанная лаврами старость, неувидаемая свежесть таланта производила свой эффект. Приезд каждого нового скрипача, каждый хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он считал, что во всем мире есть только один талант, только один артист. И этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде знаменитого Стамица, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие.
Посмотрим. Славный бубны за горами. Ведь Стамец только разве в Париже был? Так это французы про него и накричали. А уж известно, что такое французы. Ну, впрочем, я не говорю ничего. Вот увидим, посмотрим. Да послезавтра недолго, и скоро все чудеса разрешатся.
Но у отчима не было денег, чтобы купить билет. И попасть на концерт он смог только с помощью своего бывшего товарища, известного скрипача Берга. Вот как потом об этом рассказывал сам Берг.
В тот вечер мы с князем, человеком глубоко понимавшим и любившим искусство, шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг на повороте одной улицы я увидел Ефимова, который пристально всматривался в афишу. Видите ли вы этого человека, князь?
Кто такой?
А вы о нем слышали? Это тот самый скрипач Ефимов, о котором я с вами не раз говорил, которому вы даже оказали когда-то покровительство.
Ах, да-да-да-да-да, это любопытно. Вы о нем много наговорили. Сказывает, он очень занимателен. Я бы желал его слышать.
Это не стоит, да и тяжело. Мне он всегда надрывает сердце. В молодости мы жили вместе, и я хорошо знаю его историю. Его жизнь – страшная, безобразная трагедия. На нем 3 преступления, потому что кроме себя он загубил еще 2 существования – своей жены и дочери. Я его знаю, он умер бы на месте, если бы уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже 8 лет, как он почти уверен в нем, и 8 лет борется со своей совестью, чтобы сознаться в том не почти, а вполне.
Вы говорили, он беден?
Да, но бедность теперь для него почти счастье, потому что она отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность, и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы. И тотчас увидели бы, какой он артист. Вот уже несколько лет, как он не брал в руки скрипки. Знаете ли почему? Да потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто. Нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель. Он думает, что вдруг каким-то чудом за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз «Аут Цезарь, аут Нигель».
Однако, или Цезарь, или ничто. Как будто Цезарь можно сделаться так, вдруг, в один миг. Ну, подойдем к нему, пожалуй.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как ты живешь?
Спасибо. Вашими молитвами.
А будешь ли ты уставиться?
Не знаю. У меня есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов. Но, впрочем, посмотрю, увижу. Если выдастся свободный часок, отчего же нет? Когда-нибудь схожу. А сейчас спешу. Простите.
Да. Ну что ж. А знаете, что его сейчас занимает? Самая глупая, самая жалкая забота в мире. Выше ли он стамец? Или стамец выше его? Больше ничего. Потому что его жажда – слава. А если такое чувство сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уже не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт. То есть любовь к искусству. Единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но стамец, напротив, когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме его музыки.
Да, он музыкальный гений.
Совершенно верно. Но Ефимов все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом. Потому что страшно расставаться с идеей, которой отдал жертву всю жизнь, и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное.
Вы сказывали, что знаете его историю. Любопытно было бы ее услышать.
Ну, что ж, извольте, князь. Ефимов был кларнетистом в оркестре богатого помещика. Ему было 22 года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. С этим-то человеком подружился Ефимов. Капельмейстер скоропостижно умер. Он оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником. Наследство состояло из черного фрака и скрипки.
Да, не очень большое.
Но изменившее всю его жизнь. Спустя несколько времени помещик, у которого Ефимов служил кларнетистом, получает письмо от своего соседа графа.
Прошу вас уговорить Ефимова продать скрипку, оставшуюся...
Прошу вас уговорить Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца, которую я очень желаю приобрести для своего оркестра. Я предложил Ефимову 3000 рублей и уже несколько раз посылал за ним, чтобы окончить торг лично, но он упорно отказывается. В упорстве Ефимова я вижу обидное для себя подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием. А потому прошу вразумить его лично.
Вразумить его лично. Немедленно пошлите за Егором Ефимовым.
Дело в том, что помещик всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты. И что благодаря им его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.
Вы посылали за мной, сударь?
Да, Егор. Для чего же ты не хочешь отдать графу скрипку? Она тебе не нужна. Тебе дают 3000 рублей. Это цена настоящая. И ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.
К графу я сам не пойду. Но если меня пошлют, то на это будет воля господская. Графу я скрипку не продам. А если у меня захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.
Таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика.
Хорошо. Я уведомлю графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь. Потому что ты в полном праве продать или не продать. Понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю, зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам 3000.
Нет, сударь, я вам ее не продам. Конечно, ваша воля...
Да разве я тебя притесняю? Разве я тебя принуждаю? Ступай же вон, неблагодарный, чтоб я тебя не видал с этих пор. Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сын. Одет, получай жалование. Ты живешь на благородной ноге. Ты артист. Но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же и не раздражай меня своим присутствием.
Слушаюсь.
Прошел целый год. Вдруг в этот губернский город приезжает какой-то известный скрипач, француз. Помещик тотчас же начал стараться залучить его к себе в гости. Уже все было готово к его приезду, но вдруг Ефимов исчез неизвестно куда. Оркестр был в чрезвычайном положении, не доставало кларнета. Дня 3 спустя после исчезновения Ефимова помещик получает от француза письмо.
Cher monsieur, permettez-moi de renoncer à votre invitation. Dorénavant, je prendrai toutes les précautions dans mes rapports avec
les gens qui possèdent
des orchestres.
Я решительно Отказываюсь от вашего приглашения и впредь буду чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов. Неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены. Пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого я только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости моих слов. Как? Как? Ефимов? Тот самый Ефимов, о котором я так заботился, бессовестно оклеветал меня в глазах европейского артиста? И вот что необъяснимо. Ефимов скрипач? Талант?
Барин, вам записка от графа.
Давай сюда. Приглашаю вас немедленно к себе.
Приглашаю вас немедленно к себе. Мне известно все дело. Заезжий виртуоз теперь у меня вместе с Ефимовым. Будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, я приказал задержать его.
Надо ехать сейчас же.
Помещик, немедленно отправившись к графу, объяснился с французом и тотчас пошел в ту комнату, где был заперт Ефимов.
Ну, здравствуй, Егор. Егор. За что ты так обидел меня?
А Бог знает, за что я так обидел вас, сударь.
Егор, воротись ко мне. Я все позабуду. Все тебе прощу. Слушай, ты будешь первым из моих музыкантов. Я положу тебе не в пример другим жалования.
Нет, сударь, нет, и не говорите, не жилец я у вас.
Теперь я за себя отвечать не могу. На меня находит такая тоска подчас, что лучше бы мне и на свет не родиться. Уж вы, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мной.
Кто?
А вот тот, от которого свет отступился. Итальянец.
Так это он тебя играть выучил?
Да. Многому он меня научил на мою погибель. Лучше бы мне никогда его не видать.
Так разве он был мастер на скрипке, Егорушка?
Нет, он сам мало знал. А учил хорошо. Я сам выучился. Он только показывал.
Егор, я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай. Ты человек вольный, держать тебя я не могу. Но теперь я так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке. Сыграй.
Нет, сударь.
Ради Бога, сыграй. Я тебя прошу слезно. Жив не могу быть, пока ты мне не сыграешь того по своей доброй воле и охоте, что французу играл. Отведи душу.
Ну, быть так. Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз. И больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы 1000 рублей мне посулили.
Thank you.
Эти вариации на русские песни были его первой и лучшей пьесой на скрипке.
Отвел душу, Егор, отвел. Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом. Вот тебе 300 рублей.
Спасибо, сударь.
И один мой совет тебе на дорогу. Только один. Не пей и учись. Все учись, не зазнавайся. Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя. А горе-то много будет, пиши пропало. Все к бесу пойдет. Ну, а теперь прощай.
Прощайте, сударь.
Едва Ефимов очутился на свободе, как тотчас же прокутил в ближайшем уездном городе свои 300 рублей, побратавшись с грязной компанией каких-то гуляк. Оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был поступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, быть может, единственной скрипки. Все это не согласовывалось с его первоначальными намерениями, как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Житье в маленьком оркестре не сладилось, и, переходя таким образом с одного места на другое, в вечной идее попасть в Петербург, Ефимов пробыл в провинции целые 6 лет. Наконец, какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспорядочную нищенской жизнью. В одно утро он взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке, и вот тут-то в первый раз мы с ним и сошлись.
Вот с каких пор вы с ним знаком?
Да, я тогда только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Мы скоро подружились, и я с глубоким чувством вспоминаю даже и теперь об этом знакомстве. Оба мы были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одной и той же целью. Энтузиазм, беспрерывный восторг Ефимова поразили меня. Я был ослеплен и приветствовал его как будущего великого музыкального гения.
О, даже так?
Да, так. Иначе я не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре я увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – ничто иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте. Что много было ослепления, напрасной самоуверенности. Несчастный целые 7 лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве. Как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем он почитал себя гением. И сверх того думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте.
Так он совсем не разбирался в музыке?
О нет, что вы, напротив. Меня более всего изумляло то, что в этом человеке при самых ничтожных познаниях в технике искусства было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись. Я много обязан ему и его советам в собственном усовершенствовании.
Ну, вашу игру хвалят и ценят все знатоки.
Да нет, что вы, князь. Что касается до меня, то я знал, что большего мне не дано. Что я буду в собственном смысле чернорабочий в искусстве. Но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне было дано от природы, а напротив взрастил старицею. Если хвалят мою игру, то всем этим я обязан беспрерывному неусыпному труду, вечной вражде к заносчивости, к самоудовлетворению.
И долго вы жили вместе?
Нет, не более года. Отчего предостерегал его помещик, то и случилось. К скрипке он не притрагивался иногда по целым неделям. А между тем средства к жизни истощались. Я кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые, хотя понемногу, но что-нибудь платили. Однажды мне понадобился товарищ, чтобы играть на одной вечеринке, и я пригласил Ефимова.
Послушай, Егор Петрович, пойдем сегодня со мной вечером поиграть на одной вечеринке.
Я не уличный скрипач. И не буду так подл, как ты, чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в моей игре и в моем таланте. Я понимаю, что это намек на то, что я живу на твой счет. Желание дать знать, чтоб я тоже попробовал зарабатывать деньги. Это подлый поступок. И я не останусь с тобой более ни минуты.
Вот так он и ушел.
Тогда вы и расстались.
Нет, это произошло позже. Тогда он действительно куда-то исчез на 2 дня. Но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь. Наконец мы расстались. Вскоре мне удалось дать концерт.
Да, 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 я хорошо помню, это был блестящий концерт. Вы уже и в то время были превосходным артистом, и ваша известность очень быстро возрастала.
Благодарю вас, князь. Тогда, расставаясь, я дал Ефимову денег и умолял его возвратиться на истинный путь. Послушай, Егор Петрович, что ты над собой делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием.
У меня нет таланта.
У тебя нет ни терпения, ни мужества, но талант у тебя есть. Есть! Я вижу это уже по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство.
Да, понимаю. Понимаю лучше, чем многие.
Да. И тебя ждет жребий завиднее моего. Ты во 100 раз более художник, чем я. Но дай Бог тебе хоть 1/10 долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик. А главное, начинай сызнова, с азбуки. Ну, что тебя мучит?
Бедность! Нищета!
Но бедность и нищета образуют художника! Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет. Так свет идет. Ну, подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость
налягут на тебя сильнее нищеты.
Таланту нужно сочувствие.
Да, ты прав, ему нужно, чтобы его понимали. Да. А ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они не ободрят, не утешат тебя. Твои будущие товарищи.
Товарищи.
Да, они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно. Но со злою радостью будут как праздник праздновать каждую твою ошибку. Ты же заносчив. Ты часто не кстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность. И тогда беда.
Ах, беда, беда, и сейчас беда, все пропало.
Егор, Егор, ободрись же теперь. Ты еще совсем не так беден. Ты можешь жить, не пренебрегай черной работой.
Рубить дрова на вечеринках.
Да, руби дрова, как я их рубил на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Ну, смелей же, Егор, подожди, поучись.
Ты не беспокойся об моей участи. Я знаю, как устроить свою судьбу. Скоро я достану себе покровительство, дам концерт, и тогда разом завоюю себе и славу, и деньги.
Так мы и расстались. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый. Наконец я потерял терпение и не сказывался дома. Мы не виделись несколько лет. Один раз я, возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке у входа в грязный трактир на человека, дурно одетого и хмельного. Это был Ефимов. Он был почти в лохмотьях, в худых сапогах. Растрепанная манишка его была вся залита вином. Егор Петрович! Господи, что с тобою? Где ты теперь?
Ну, что тебе сказать? Да, так вот. В трактире мне уже давно не верят.
Давай пообедаем.
Давай. Ты только водки закажи.
Хорошо, хорошо.
Будьте.
Ну так расскажи, что с тобой.
Я, брат, женат. Жена — это несчастье. Женитьба убила вполне весь мой талант.
Как так?
Я, брат, уже 2 года как не беру в руки скрипку. Баба. Кухарка необразованная, грубая женщина, чтоб ее. Только деремся, больше ничего не делаем.
Зачем же ты женился, коли так?
Есть было нечего. Я познакомился с ней, у ней было 1000 рублей. Я женился, очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал? Деньги прожиты, пропиты, братец. И какой тут талант? Все пропало. Я все бросил. Хотя, если хочешь знать, я теперь так играю, что хотя ты, пожалуй, из первых скрипачей в городе, а мне и в подметки не станешь, если я захочу того.
Так зачем же дело стало? Ты бы искал себе место?
Да, не стоит. Кто из вас там хоть что-нибудь понимает? Ну, что вы знаете? Шиш! Ничего, вот что вы знаете. Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть, ваше дело. А скрипачей-то вы хороших и не видали, и не слыхали. Чего вас трогать? Оставайтесь себе как хотите. Оставайтесь. А сейчас ко мне пойдем. Посмотришь на мою злодейку, жену.
Да нет, я лучше к тебе завтра зайду.
Ну, завтра зайдет.
Я отыскал Ефимова на другое утро на чердаке, где все они жили тогда в крайней бедности в одной комнате. Его дочка была совсем маленькая.
Да, я была тогда совсем маленькая. Мне было 4 года. И уже 2 года тому назад, как матушка моя вышла за Ефимова. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой. Когда же мой отец умер скоропостижно, матушка осталась одна со мной, с ничтожной суммой денег. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она видела в Ефимове какого-то гения. Воображение ее льстило славная участь быть опорой, руководительницы гениального человека. И она вышла за него замуж. Но как только деньги матушкины были прожиты, Ефимов сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что нельзя было работать в душной комнате глаз на глаз с голодным семейством. Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который можно было бы свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. В часы сомнений он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Бедная матушка, как настоящая мечтательница, не выдержала и первого шага враждебной действительности. Она сделалась вспыльчива, поминутно ссорилась с мужем и беспрестанно гнала его на работу. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей жестокой откровенностью. Когда Берг посетил нас, матушка занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы кое-как перебивались на нашем чердаке. Нищета нашего семейства поразила Берга.
Послушай, Ефимов, вздор ты все говоришь. Где тут убитый талант? Она же тебя кормит. А ты что тут делаешь?
А ничего.
Ну вот что. Я денег тебе не дам, потому что ты их пропьешь. А сейчас прошу тебя сыграть мне что-нибудь. Я хочу посмотреть, что можно будет для тебя сделать.
Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе. Сейчас я вытащу свою тетрадь из-под комода. Вот, смотри. Все это я сам записал. Вот ты увидишь, это, брат, не ваши балетцы.
Угу. Да. Угу. И все же я прошу тебя, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что я принес. Вот ноты. Выбери там что-нибудь.
Пожалуй, хоть вот это.
очень хорошо. Очень.
Радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им.
Я вижу, что ты в самом деле много занимался и приобрел во время нашей разлуки. Хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берешь в руки инструмента. Попробую для тебя что-нибудь сделать. Наконец мне удалось приискать Ефимову место в оркестре театра. Но своими огромными претензиями, чванством, Ефимов надоел вскоре всем своим товарищам. Кончилось тем, что его выжили из оркестра за нерадивость в исполнении обязанностей и нетрезвое поведение. Вот тогда и началось его настоящее систематическое помешательство. Его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере, в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. С тех пор я очень долго не видел его. Бог знает, чем разрешится вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь.
Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всею моей жизнью. Вот каким образом случилась она. Но прежде я должна объяснить, что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиной смерти моей бедной матушки. Матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве. Вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Отец же казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Моя любовь к отцу была каким-то сострадательным материнским чувством. Я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо позже я узнала, что он мне не родной. Я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей? Почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие. С каким-то удивлением узнала я, что батюшка артист, какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством.
Придет время, Неточка, когда и я не буду в нищете, когда я буду сам барин и богатый человек. Я воскресну снова, когда, наконец, умрет матушка.
Папочка, что ты говоришь такое? Папочка!
Я не могла оставаться в комнате. Выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь на окно и закрыв лицо руками, зарыдала. Но потом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, фантазия вдруг пришла мне на помощь. И я остановилась на том, что когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мной. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты. Я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома. И этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется. И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдающему существу, как матушка? Раз помню, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку.
Сходи, пожалуйста, купи немного чаю и сахару. Фунт. Нет, полфунта. Нет, не хватит.
Но она все раздумывала и все не решалась, и считала медные деньги, жалкую сумму, которую могла располагать.
Насколько хватит?
Губы и щеки ее были бледны. Руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.
Нет, не нужно. Я лучше спать лягу. А? Хочешь ты спать, Неточка?
Тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково.
Неточка, дитя мое бедное.
Лицо ее прояснело и озарилось такой материнской улыбкой, что все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она назвала меня Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя Анна в уменьшительное Неточка.
Дитя мое, Анета, Неточка.
Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удержалась. Иногда отец и мать уставали ссориться, и в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Мое одиночество и молчание становилось тягостнее. Наконец, батюшка первый заметил меня.
Неточка, зачем ты так пристально глядишь на меня? Пойди сюда.
Да, папочка.
Завтра же принесу азбуку и начну учить тебя читать.
На другой день отец действительно начал учить меня.
Так. Вот смотри. Это аз.
Аз.
Так, буки.
Буки.
Веди.
Веди.
Молодец.
Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему.
Молодец. А вот это глаголь.
Глаголь.
Добро.
Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал.
Ах ты, ангельчик мой. Умница, умница.
Мало-помалу отец полюбил меня. И я уже осмеливалась заговаривать с ним. И часто мы говорили с ним целые часы, не уставая. Хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, подошла к нему и крепко обняла. Папа!
Да?
Куда мы пойдем потом?
Потом?
Скоро ли? А как мы будем жить? Давай пойдем в тот дом, что напротив, с красными занавесами, где музыка.
Дом? Красные занавесы? Что такое? О чем ты бредишь, глупая?
Но ведь когда умрет матушка, то мы уже не будем жить здесь, на чердаке. Ты ведь поведешь меня куда-то, и мы будем богаты и счастливы. Ты же сам обещал все это. Сам обещал.
Что ты это говоришь, бедная, глупая, когда умрет мать? Ты ничего не понимаешь. Ты глупый ребенок.
Папочка,
что ты такое говоришь?
Я не буду. Прости меня, прости, прости.
Ну, ну, полно, полно.
Прости меня.
Ну? Ну, не плачь. Не плачь. Дай я тебе ототру слезы. Придет время, когда я буду играть. Мы будем богаты. Ну, а сейчас никто меня не понимает. Я не признан. Я ведь настоящий артист. Великий артист. Кто из них хоть что-нибудь понимает? Я им еще докажу. Они в подметки мне не годятся. Не годятся! Я талант. Поняла ли ты это, Неточка?
Да, папа.
Ну-ка скажи, с талантом ли я?
С талантом.
То-то. Я им еще докажу.
Таким образом я росла в нашем углу. Мне было 9 лет, и мало-помалу любовь моя... Нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое могло бы передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самое чувство к отцу. Это чувство дошло до какой-то болезненности. Может быть, я привязалась к отцу именно от того, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки, и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне ровня, а между тем мне было до боли мучительно, что я так холодна с бедной матушкой. В их вечной вражде я должна была выбирать между ними. И я взяла сторону этого человека. Единственно потому, что он был так жалок, унижен и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию. моего я не помню. Он умер, когда мне было 2 года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна. Это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала.
История одного музыканта. Радиоспектакль по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Часть вторая.
В то время весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого Стамица. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать 25 рублей за вход. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Европейское имя Стамица, его увенчанная лаврами старость и неувидаемая свежесть таланта производила свой эффект. Каждого нового скрипача, каждый хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он считал, что во всем мире есть только один талант, только один артист. И этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде знаменитого Стамица, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие.
Посмотрим. Славный бубны за горами. Ведь Стамиц только разве в Париже был? Так это французы про него и накричали. А уж известно, что такое французы. Ну, впрочем, я не говорю ничего. Вот увидим, посмотрим. Да послезавтра недолго, и скоро все чудеса разрешаться.
Но у отчима не было денег, чтобы купить билет. Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Сходя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Папочка!
А, Неточка!
Отец, нагибаясь поцеловать меня, заметил в руке серебряную монету.
Неточка, дай мне это.
Матушка рассердится.
Да, да, конечно. Иди наверх, Неточка.
Нет, погоди.
Сейчас, папочка. Да?
Послушай, Неточка, дай мне эти деньги. Я тебе их назад принесу. А? Ты ведь дашь их папе? Ты ведь добренькая, Неточка.
Но, папа...
Ну, не нужно. Не нужно. Не нужно!
Нет. Нет-нет, папа. Я скажу, что потеряла. Что у меня отняли соседские дети. На вот, возьми.
Ну, хорошо, хорошо. Ведь я знал, что ты умная девочка. Ты добрая девочка. Ты ангельчик мой. Вот, дай я тебе ручку поцелую.
Не надо, не надо, не надо! Thank you.
снег и не могла их сыскать. О, боже мой! Боже мой, что ты наделала? Ты же знаешь, как мы бедны. Как мы ужасно бедны. Какая же ты неловкая, нерадивая девочка. Ты, видно, очень мало любишь меня, когда так худо смотришь за моим добром.
Это замечание огорчило меня более, нежели когда б я вынесла побои. Матушка знала меня. В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я по обыкновению дожидалась его в сенях.
Матушка красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян. Ниточка, ниточка, вот тебе пряник.
Спасибо, папочка.
Но чтобы ты более никогда не смела брать денег и таить от матушки их. Это дурно и стыдно и очень нехорошо. Очень нехорошо.
Папа, но ведь ты сам...
Так теперь это сделалось, потому что деньги очень понадобились папе. Но я отдам, и ты можешь потом сказать, что нашла деньги. А у мамы брать стыдно. И чтоб ты вперед отнюдь не думала. А я тебе за это, если ты вперед будешь слушаться, еще пряников куплю. Пожалей маму. Мама такая больная, бедная. Она одна на нас всех работает. Ну и не плачь.
Мамочка!
Не плачь. И не рассказывай ничего об этом матушке.
Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца. Когда настала ночь, я не могла заснуть.
Боже мой, что же будет?
Неточка. Неточка. Что с тобой, Неточка?
Ничего, матушка.
Ах ты, глупенькая девочка. До сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится.
Матушка.
Ну, полно же.
Матушка.
Полно. Иди спать ко мне. Иди. Экая ты бедненькая, Неточка. Дай я тебя укутаю получше. Ой. Ой, вот ты вся дрожишь. Ой-ой-ой. Ты верно будешь такая же больная, как и я.
Поутру матушка пошла со двора, и отец начал меня целовать.
Девочка моя умненькая, девочка ты моя добренькая, ангельчик, ангельчик.
Папа,
это?
А я тебе за это покажу что-то очень хорошее. Ты будешь рада, очень рада. Видишь, вот этот вот ключик.
Тут он вынул ключ, который у него висел на шее на черном шнурке. Отворил сундук. Он бережно вынул из него какой-то таинственный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видела. Он взял этот ящик с какой-то робостью и весь изменился. Смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение.
Сейчас.
Наконец он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которую я до тех пор никогда не видывала. Вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно, с благоговением, взял ее в руки.
Вот. Смотри, Неточка. Это моя скрипка. Мой инструмент. Я уже говорил тебе, что я большой артист, что я с талантом.
С талантом.
Ну, потом когда-нибудь я буду играть на скрипке, и мы, наконец, все будем богаты и добьемся большого счастья.
Слезы навернулись на глаза его. Он поцеловал скрипку.
Я разрешаю тебе поцеловать ее.
Это музыка.
Да, да, музыка. Ты умное дитя, ты доброе дитя. Давай теперь положим ее на место.
Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик. Ящик был заперт и положен в сундук.
Я обещаю тебе всякий раз показывать скрипку, когда ты будешь, как и теперь, умна, добра и послушна.
День, когда должен был состояться концерт Стамица, отец был в страшном беспокойстве. Даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Утром отец вызвал меня в сени.
Неточка, доброе, умное дитя, ты, верно, не захочешь погубить меня? Я жду от тебя большой услуги.
Какой, папочка?
Очень большой услуги. Очень большой.
На другой день после обеда он поминутно под разными предлогами вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, все гладил меня по голове.
Ты доброе дитя. Ты послушное дитя. И ты верно сделаешь то, о чем я тебя попрошу.
Я не знаю, что, папочка.
Я скажу. Скажу потом.
Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось.
Неточка, ты доброе, послушное дитя. Ты верно любишь своего папу?
Люблю.
Скажи, знаешь ли ты, где лежат у матушки те 25 рублей, которые она вчера поутру принесла?
Папочка!
Кто-то идет. Потом. Потом.
Матушка в этот день почти не вставала с постели.
Неточка.
Да, матушка.
Неточка, мне очень худо. Пойди в лавочку. Купи чаю и сахар. Вот. Деньги.
Она дала мне немного медных денег. Чай пили у нас очень редко. Матушка дозволяла себе эту по нашим средствам прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и вышла в сени. И тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось. Батюшка догнал меня на улице.
Неточка! Неточка!
Неточка! Голубчик мой, послушай, дай-ка мне эти деньги.
Завтра же!
Завтра же!
Папочка! Папочка, не могу! Нельзя! Маме нужно чай кушать, но нельзя у мамы брать, никак нельзя. Я другой раз унесу.
Так ты не хочешь? Ты не хочешь? Так ты, стал быть, не хочешь любить меня? Ну, хорошо же. Теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? Слышишь ли ты?
Бабочка! Возьми деньги. На. Что мне теперь делать? Мамочка плакать будет. Мамочка опять бронить меня
доброе
будет.
Дитя. Доброе дитя. Доброе дитя.
Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры. Я не смела войти. Не могла войти. Наконец я услышала, что он поспешно всходил наверх.
Ты здесь?
Здесь.
На. На, возьми их назад. Я тебе теперь не отец. Слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой. Ты любишь маму больше меня. Так и ступай к маме. А я тебя сзади не хочу.
Папочка, я буду слушаться. Я люблю тебя больше мамы. Возьми деньги. Бабочка! Возьми деньги, бабочка! Возьми!
Но он уже не слыхал меня. Он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. На утро я дождалась, пока мы остались одни. Прости меня за вчерашнее, папочка. Прости.
А будешь ли ты умным дитяти, как прежде?
Буду. Папочка, буду. Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат.
Где?
Они у ней в комоде. Ящики, в шкатулке. Вчера лежали.
Лежали где? Где они лежали?
Они заперты. Подожди. Вечером, когда мама пошлет меня менять, потому что медные деньги, я видела, все вышли.
Мне нужно 15 рублей, Неточка. Слышишь ли? Только 15 рублей. Достань мне сегодня. Я тебе завтра же все принесу. Принесу. А сейчас я тебе пойду леденцов куплю, орехов куплю, и куклу тоже тебе куплю, и завтра тоже. И каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка.
Не нужно, папа, не нужно. Я не хочу гостинцев, я не буду их есть, я тебе их назад отдам.
Ангельчик мой, доброе дитя мое, ну не плачь. Сегодня же мы уйдем с тобой куда-нибудь от матушки. Уйдем и будем жить хорошо. А вот этот человек, вот, посмотри. Вот, я тебе сейчас Афишу покажу. Видишь, вот этот человек, я к нему сегодня иду, мой враг. Смертельный враг. Но врагам моим не удастся. Я ухожу, Ниточка, я спешу. Голубчик мой, не плачь.
Он был как помешанный и ничего не понимал. Но я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки. Знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их. И во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видел. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт разрешит всю его судьбу. Но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. За обедом он решительно не мог усидеть на месте, не притрагивался ни к какому кушанью. Поминутно вставал с места и опять садился. Он все что-то шептал про себя, потом, вдруг взглядывая на меня, делал мне какие-то знаки. Я же была точно приговоренная к смерти. Я чувствовала, что делаю дурной поступок. Я понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порог и рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшуюся совесть. Кончился обед. Я забилась в угол и считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. Наконец, она обратилась ко мне.
Неточка, подойди ко мне.
Что, матушка?
Вот тебе деньги. Ступай, разменяй их. Только ради Бога, чтоб тебя не обсчитали, как на медни. Да не потеряй как-нибудь.
Я с умоляющим видом взглянула на отца. Но он кивал головой, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили 6, а концерт назначен был в 7 часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной.
Деточка, ну?
Вот, возьми, папа.
Я знал, что ты добренькая девочка. Добренькая. Ниточка! Ниточка! Голубчик мой, сходи наверх, вынеси мне шляпу. Я забыл шляпу, а я не хочу входить.
Папа, разве ты не пойдешь вместе со мной? Ты не заступишься за меня?
Нет, ты уж поди одна, а?
Одна!
Подожди. Ты только сходи сперва, да принеси мне сюда мою шляпу. А я тебе гостинцев принесу.
Я оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было. И если бы я теперь захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту.
Где деньги? Где деньги? Говори, Анна, говори.
Я шляпу.
А, она тебе отдала их.
Что?
Безбожник! Губитель мой, злодей. Так ты ее тоже губишь, ребенка. Ее.
Пропусти меня.
Так нет, ты так не уйдешь.
Что такое? Пусти меня, я тебе говорю.
Ты так не уйдешь. Все. Вот так я заперла дверь. Говори. Признавайся, Анна. Признавайся во всем. Говори же. Говори. Или я не знаю, что я с тобой сделаю. Я выломаю тебе руки.
Ай. Она была в выступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку. Но робко подняла на него глаза. Бесчувственным угрожающим жестом он приказывал мне молчать. Я сдавила горло, захватила дух, и я упала без чувств на пол. Я очнулась, когда раздался стук в дверь нашей квартиры.
Кто бы это мог быть?
Здесь живет музыкант Ефимов?
Да, это я.
Человек в ливрее с удивлением озирался вокруг.
Меня изволил послать к вам князь Хованский. У него сейчас господин Берг. Вот вам записка от него и пакет.
В пакете лежал пригласительный билет к Стамицу. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на матушку сильное впечатление. Несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. На внимании князя она вмиг построила для отца 1000 планов. В ней все было увлечение. И в этот миг у нее уже снова были готовы прощения и сострадания для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и Берга. И он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Матушка воротилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тут же дал рубль серебром.
Вот вам, любезный.
Благодарствуйте.
Лакей ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук
сохранившийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе, вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком. Батюшка вышел. Мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видела матушку в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала.
Это все я виновата, несчастная. Что же с нею будет? Что ж с нею будет, когда я умру? Неточка, дитя мое, бедная ты моя, несчастная. На кого ж ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ты не понимаешь меня, понимаешь ли? Запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? Будешь ли помнить вперед?
Буду. Буду, маменька. Она долго, крепко держала меня в своих объятиях. Сердце мое разрывалось. Мамочка, мама, за что? За что ты не любишь папашу?
Бедная, бедная моя. Я и не заметила, как она выросла. Она знает. Все знает.
Боже мой.
Боже мой, какое впечатление. Какой пример. Прости меня. Умоляю, прости.
Никогда не видывала таких страданий. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло. Не помню, сколько прошло времени, когда я вдруг открыла глаза и увидела батюшку. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Батюшка сидел неподвижно, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову, встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь. Потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку. Вынул черный футляр и поставил его на стол. Он было взялся за скрипку, но тотчас же, оставив ее, воротился и запер дверь. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Он что-то очень долго прислушивался. Потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову. Но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову и ноги. Я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку. Мне стало страшно за ее глубокий сон. Его узнать было нельзя, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Первых ее звуков. Они шли как-то прерывисто. Он поминутно останавливался и как будто припоминал что-то. Наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять подошел к постели.
Закрыть надо.
Я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья. Взял салоп матушки, свой старый сюртук, даже мое платье, которое я скинула. Так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом. Она спала глубоким сном.
Все.
Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил работу.
Ну, теперь все.
Наконец он взял скрипку. С каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а стон. Человеческий плач. Безнадежное отчаяние выливалось в этих звуках. И тоскливо в безнадежной тоске все как будто соединилось разом. Я не могла выдержать. Папочка,
схватил скрипку и взмахнул ею надо мной. Папочка, что ты?
Так еще ты осталась. Так еще не все кончилось. Так еще ты осталась со мною.
Папочка, не пугай меня, ради бога. Мне страшно. Отпусти меня.
Ты еще осталась.
Не смотри так. Папочка, уйдем отсюда. Уйдем скорее. Уйдем, убежим.
Да, убежим. Убежим. Пора. Пойдем, Неточка. Скорей, скорей.
И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом. И, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик. И его тоже поднял и спрятал на себе. Как будто снаряжался в дальнюю дорогу и захватывал все, что ему было нужно. Я мигом надела свое платье и тоже торопясь начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Вот это возьмем. Нет. Нет, вот это.
Все ли? Все ли? Все ли готово?
Все.
Скорей, скорей. Давай руку. Пошли. Подожди, Неточка. Что же я еще не сделал? Что же еще-то? А, да. Вот что. Ключи. Они у нее под подушкой. Надо отпереть комод. Вот. На, возьми, возьми деньги. Бери, не теряй. Помни, помни. Нет, лучше положи себе за пазуху.
Хорошо. Пойдем теперь.
Нет, подожди. Неточка, подожди, дорогая моя. Я позабыл, что такое. Что это надо? Я не помню. Да, да, нашел, вспомнил. Поди сюда, Неточка, подойди к образу и встань на колени. Молись, дитя мое, так лучше будет. Да, право, будет лучше. Помолись, помолись.
Я бросилась на колени. Измученная тоской, я уже не хотела идти с ним, боялась его. Что с мамой? Где она? Где моя мама?
Дай руку. Подойди к постели. Я сейчас открою одеяло. Вот. Вот, смотри.
Боже мой. Она мертвая. Мертвая.
Встань на колени, дитя мое. Поклонись ей. Простись с нею.
Мамочка. Мамочка.
Это не я. Неточка. Не я. Слышишь? Не я. Я не виноват в этом. Помни, Неточка, я не виноват в этом.
Папа, пойдем. Пора.
Да. Теперь пора. Давно пора. Ну, теперь в путь. Слава Богу. Слава Богу. Теперь все кончено.
Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала.
Снег шел мелкими хлопьями. Было холодно, и я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за пол его фрака. Мы шли с четверть часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже, наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ждала? О том ли я мечтала? То ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так недетски любила? Всего более мучила меня в это мгновение матушка. Папочка! Папочка!
М? Что такое?
Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? Папочка! Воротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь!
Да, да. Да, Ниточка. Так нельзя. Нужно пойти к маме. Ей там холодно. Поди к ней, Неточка. Поди. Там не темно. Там есть свечка. Не бойся. Позови к ней кого-нибудь. А потом приходи ко мне. Только поди одна. А я тебя здесь подожду. Я ведь никуда не уйду. Поди.
Я тотчас же пошла. Но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце. Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту. Папочка, не уходи! В страшном испуге я бросилась догонять его. Я задыхалась, но он бежал все скорее и скорее. Я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве. Я подняла ее и пустилась снова бежать.
Папочка!
Дух во мне замирал, ноги подкашивались, мучительное ощущение разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит без шинели, без шляпы от меня, от своего любимого дитяти. Хотелось догнать его, сказать ему, чтобы он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела, наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя.
Папочка!
Тут силы оставили меня, я подскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Мгновение спустя я лишилась чувств.
Очнулась я на теплой мягкой постели и увидела возле себя приветливые ласковые лица. Седой старик держал меня за руку и смотрел на часы. Это был князь. Я упала у ворот его дома. Так я пробудилась для новой жизни. Когда после долгих изысканий узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт Стамица, пораженный странностью случая, решился принять меня в свой дом, воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что случилось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке исступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через 2 дня. Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все поддерживающее его в жизни разом рухнуло. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. Он хотел бежать отсюда над собою, но бежать было некуда. Последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та жизнь, которая тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг разом воскреснуть, умерла. Наконец он был один. Его не стесняло ничто. Он был, наконец, свободен. В последний раз в судорожном отчаянии хотел он судить сам себя. Осудить неумолимо, строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения.
Слушали окончание радиоспектакля «История одного музыканта» по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Композитор Михаил Миерович. Действующие лица и исполнители. Ефимов. Народный артист СССР Олег Борисов. Неточка Незваного. Артистка Лариса Гребенщикова. Мать Неточки. Народная артистка РСФСР Ия Савина. Камерный ансамбль под управлением Михаила Мировича. Соло на скрипке Аркадий Футор. Звукорежиссеры Владимир Романычев и Любовь Доронина. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко. Редактор Мириам Ашкеназер. Шумовое оформление Петра Бондарева.